Когда мы вместе с Жаком Колленом будем читать письмо Люсьена, то и нам его последнее послание покажется тем же, что оно было для этого человека — чашей яда. Аббату Карлосу Эрере. Дорогой аббат, вы оказывали мне одни лишь благодеяния, а я вас предал. Эта невольная неблагодарность меня убивает, и когда вы будете читать эти строки, я уже уйду из жизни. Вас не будет тут более, чтобы меня спасти. Вы дали мне полное право, если я найду для себя полезным погубить вас, отбросив от себя, как окурок сигары, но я глупо воспользовался этим правом. Чтобы выйти из затруднения, обманутый лукавыми вопросами судебного следователя, ваш духовный сын, тот, кого вы усыновили, примкнул к вашим врагам, желавшим погубить вас любой ценой, пытавшимся установить тождество, разумеется, немыслимое, между вами и каким-то французским злодеем. Этим все сказано. Между человеком вашего могущества и мною, из которого вы мечтали создать личность более значительную, чем мне надлежало быть, не место глупым объяснениям в минуту вечной разлуки. Вы хотели сделать меня могущественным и знаменитым. Вы низвергли меня в бездну самоубийства. Вот и все. Давно я уже слышу над собою шум крыльев надвигающегося безумия. Есть потомство Каина и потомство Авеля, как вы говорили порою. В великой драме человечества Каин — это противоборство. Вы ведете свое происхождение от Адама по линии Каина, в чьих потомках дьявол продолжал раздувать тот огонь, первую искру которого он заронил в Еву. Среди демонов с такой родословной встречаются от времени до времени страшные существа, одаренные разносторонним умом, воплощающие в себе всю силу человеческого духа и похожие на тех хищных зверей пустыни, жизнь которых требует бескрайних пространств, только там и возможных. Люди эти опасны в обществе, как были бы опасны львы в равнинах Нормандии. Им потребен корм. Они пожирают мелкую человечину и поедают золото глупцов. Игры их смертоносны, они кончаются гибелью смирного пса, которого они взяли себе в товарищи и сделали своим кумиром. Когда Бог того пожелает, эти таинственные существа становятся Моисеем, Аттилой, Карлом Великим, Магометом или Наполеоном. Но когда он оставляет ржаветь на дне человеческого океана эти исполинские орудия своей воли, то в каком-то поколении рождаются Пугачев, Робеспьер, Лувель или аббат Карлос Эррера. Одаренные безмерной властью над нежными душами, они притягивают их к себе и губят их. В своем роде это величественно, это прекрасно. Это ядовитые растения великолепной окраски, прельщающие в лесах детей поэзия зла. Люди вашего склада должны обитать в пещерах и не выходить оттуда. Ты дал мне пожить этой жизнью гигантов, и с меня довольно моего существования. Теперь я могу высвободить голову из гордиева узла твоих хитросплетений, вложив ее в петлю моего галстука. Чтобы исправить свою ошибку, я передаю генеральному прокурору отказ от моих показаний. Вы сумеете воспользоваться этим документом. Согласно моему завещанию, составленному по всей форме, вам вернут, господин аббат, суммы, принадлежащие вашему ордену, которыми вы весьма неблагоразумно распорядились, движимые отеческой нежностью ко мне. Прощайте же, прощайте, величественная статуя зла и порок. Прощайте вы, кому на ином пути, быть может, суждено было стать более великим, чем Хименес, чем Ришелье. вы сдержали ваше обещание. А я все тот же, что был на берегу Шаранты, только вкусивший благодаря вам чарующий сон. Но, к несчастью, это уже не река моей родины, в которой я хотел утопить грехи моей юности, это сено и могилою мне каземат консьержери. Не сожалейте обо мне. Мое восхищение вами было равно моему презрению, Люсьен. Когда около часу ночи пришли за телом, Жак Колен стоял на коленях перед кроватью, письмо лежало на полу. Вероятно, он его выронил, как самоубийца пистолет. Однако несчастный все еще сжимал руку Люсьена в своих руках и молился. Носильщики минуту постояли, глядя на этого человека, ибо он напоминал те каменные фигуры, что по воле творческого гения воятелей, преклонив колени, застыли навеки на могилах Средневековья. Светлые, как у тигра, глаза мнимого священника и его сверхъестественная неподвижность внушили такое почтение этим людям, что они обратились к нему чрезвычайно мягко, когда просили его подняться. — Зачем? — спросил он робко. — Смельчак, обмани смерть! — стал боязлив, как ребенок. Начальник тюрьмы обратил на это внимание господина де Шаржбёфа, и тот, из чувства уважения перед таким горем и принимая на веру отцовство Жака Колена, изложил ему распоряжение господина де Гранвиля, касавшееся отпевания и похорон Люсьена, и сообщил, что в бывшей квартире Люсьена на набережной Молоке духовенство ожидает прибытия тела, чтобы читать над ним молитвы весь остаток ночи. «Узнаю благородную душу этого судьи!» — скорбным голосом воскликнул каторжник. «Скажите ему, сударь, что он может рассчитывать на мою благодарность. Да, я могу оказать ему большие услуги. Запомните эти слова, они для него крайне важны. Ах, сударь! Странные перемены происходят в сердце человеческом, когда 7 часов кряду оплакиваешь свое дитя. И вот я не увижу его больше. Он устремил на Люсьена взгляд, каким мать смотрит на тело сына, которое отнимают у нее, и весь паник. Когда он увидел, что Люсьена выносят, у него вырвался стон, заставивший носильщиков ускорить шаг. Секретарь генерального прокурора и начальник тюрьмы еще раньше поспешили избавить себя от этого зрелища. Что сталось с этим железным человеком, у которого быстрота решения состязалась с зоркостью глаз, у которого мысль и действие возникали одновременно, стремительные, как молния? А нервы, испытанные в 3 побегах и 3-кратном пребывании в каторге, достигли крепости металла, отличающей нервы дикаря. Железо поддается при усиленной ковке либо повторном давлении. Его непроницаемые молекулы, очищенные человеком и ставшие однородными, разъединяются, и металл даже без плавки в какой-то мере утрачивает свою сопротивляемость. Кузнец, слесарь, любой рабочий, постоянно имеющий дело с этим металлом, передает его состояние определенным техническим термином. «Железо моченое», — говорит он, применяя выражение, относящееся только к конопле, распад которой достигается при помощи вымачивания. Так и душа человеческая, или, если угодно, тройная энергия тела, души и разума, в силу известных повторных потрясений, приходит в состояние, сходное с состоянием железа. С людьми тогда происходит то же, что с коноплей и железом. Они становятся мочеными. И наука, и правосудие, и публика ищут 1000 причин для объяснения ужасных железнодорожных катастроф, происшедших при разрыве рельс. Крушение в Бельвью, может служить тому страшным примером, но никто не посоветовался с настоящими знатоками этого дела, кузнецами, которые все в один голос сказали бы: «железо было моченое». Эту опасность предвидеть невозможно. Металл, ставший ломким, и металл, сохранивший сопротивляемость, внешне одинаковы. Пользуясь именно таким состоянием человека, духовники и судебные следователи нередко разоблачают крупных преступников. Тягостные переживания в суде присяжных и во время последнего туалета приговоренного вызывают почти всегда, даже у натур самых крепких, подобные расстройства нервной системы. Признания вырываются тогда из уст наиболее замкнутых. Тогда разбиваются самые суровые сердца. И, что удивительно, именно в ту минуту, когда признания не нужны, эта крайняя расслабленность срывает с человека маску невиновности, тревожившую правосудие, которое всякий раз испытывает тревогу, если осужденный умирает, не признавшись в преступлении. Наполеон пережил подобный упадок всех жизненных сил на поле битвы под Ватерлоо. Утром в 8 часов смотритель, войдя в камеру Пистоли, где находился Жак Колен, увидел, что арестант бледен, но спокоен. Так собирается с силами человек, принявший трудное решение. «Вам время выйти во двор», — сказал тюремщик. «Вы взаперти уже 3 дня. Если хотите подышать свежим воздухом и пройтись, пожалуйста». Жак Колен весь ушел в свои думы. Ему было не до забот о себе. Он глядел на себя, как на отрепье, бездушную оболочку, и не подозревал ни западни, приготовленной для него Биби Люпеном, ни важности своего появления во дворе. Несчастный вышел с безучастным видом и направился по коридору, что тянется вдоль камер, устроенных в великолепных аркадах дворца французских королей и служащих опорою галереи Людовика Святого, через которую теперь проходят в различные отделения кассационного суда. Коридор этот соединен с коридором Пистолей. Небезынтересно отметить, что в том месте, где оба коридора, встретившись, образуют колено, в правом углу расположена камера, где был заключен Лувель, знаменитейший из цареубийц. Под очаровательным кабинетом, занимающим башню Бонбек, в самом конце этого темного коридора находится винтовая лестница, которой пользуются заключенные из одиночных камер и Пистолей, чтобы попасть во двор. Все заключенные, обвиняемые, которые должны предстать перед судом присяжных, и те, которые уже перед ним предстали, подследственные, переведенные из секретных, короче, все узники консьержери, прогуливаются по этому узкому, сплошь вымощенному пространству по несколько часов в сутки, особенно же ранним утром в летние дни. Этот двор, преддверие эшафота или каторги, примыкает к ним одной стороной, а другой соприкасается с обществом через жандарма, кабинет судебного следователя или суд присяжных. Вид его леденит более, нежели вид эшафота. Эшафот может стать подножием, чтобы вознестись на небо, но тюремный двор, в нем воплощена вся мерзость человеческая, вся безысходность. Будет ли то двор тюрьмы Форс или Пуасси, дворы Милена или Сент-Пелажи, тюремный двор есть тюремный двор. В них все тождественно, начиная с окраски и высоты стены, кончая величиной. Поэтому история нравов изменила бы своему заголовку, если бы здесь было упущено точнейшее описание этого парижского пандемониума. Под мощными сводами, что поддерживают залу заседаний кассационного суда, существует подле четвертой аркады камень, который, по преданию, служил Людовику Святому столом при раздаче милостыни, а в наше время служит прилавком, для продажи разной снеди заключенным. Вот почему, как только двор открывается для узников, все они спешат к этому камню, уставленному арестантскими лакомствами, водкой, ромом и тому подобное. Две первые аркады с этой стороны тюремного двора, расположенного против великолепной византийской галереи, единственного памятника, по которому можно судить об изяществе дворца Людовика Святого, заняты приемной, где адвокаты беседуют с обвиняемыми и куда заключенные попадают через ужасающий проход, который представляет собою две параллельные дорожки, обозначенные внушительными брусьями, укрепленными в пролете третьей аркады. Этот двойной путь напоминает те временные барьеры, которые устанавливают у входа в театр, чтобы сдержать напор толпы в дни, когда идет пьеса, пользующаяся успехом. Приемная расположена в конце огромной залы, к которой ныне ведет решетка консьержери и которая освещается со стороны двора через отдушины, а со стороны решетки через окна, сквозь них она видна как на ладони. Таким образом, можно наблюдать за адвокатами, когда они беседуют с клиентами. Эти новшества потребовались для того, чтобы предотвратить искушение, которому красивые женщины подвергали своих защитников. Никто ведь не знает, как долго может устоять нравственность. Предосторожности эти напоминают заранее подготовленные вопросы исповедника, которые развращают чистую душу верующего, заставляя его останавливаться на неведомых ему пороках. В приемной происходит также свидание с родными и друзьями, если полиция разрешает им видеться с узниками, обвиняемыми или осужденными. Теперь можно понять, что такое тюремный двор для 200 заключенных в консьержери. Это их сад, сад без деревьев, без земли, без цветов, словом, тюремный двор. Приемная и камень Людовика Святого, на котором выставляются для продажи снедь и дозволенные напитки, служат единственным связующим звеном с внешним миром. Только в часы, проводимые в тюремном дворе, заключенные находятся на воздухе и среди людей. В других тюрьмах заключенные встречаются и в мастерских, но в консьержери, разве только находясь в пистоле, можно чем-нибудь заняться. Впрочем, все умы поглощены здесь драмой суда присяжных, потому что суда попадают лишь подследственные до окончания следствия или обвиняемые в ожидании суда. Этот внутренний двор представляет собою страшное зрелище. Вообразить его невозможно, надо его видеть хотя бы раз. Перед вами пространство длиною в 40 метров, шириною в 30, где собирается до сотни обвиняемых или подследственных, отнюдь не принадлежащих к избранному обществу. Эти отверженные в большинстве из низших классов плохо одеты, физиономии у них гнусные или зверские. Преступник из высших слоев общества, к счастью, редкое явление. Растрата, подлог или злостное банкротство — вот единственные преступления, которые приводят сюда порядочных людей. Впрочем, они пользуются преимуществом занимать пистоли и, попав туда, почти никогда не выходят из своей камеры. Это место прогулки, обнесенное грозными замшелыми стенами, с башенными укреплениями со стороны набережной, с колоннадой, вмещающей тюремные кельи, с зарешеченными окнами пистолей с северной стороны, охраняемое зоркими надсмотрщиками, запруженное стадом гнусных злодеев, не доверяющих друг другу, нагоняет тоску уже одним своим расположением. Но оно и устрашает. Как только вы почувствуете себя средоточием всех этих взглядов, полных ненависти, любопытства, отчаяния, очутившись лицом к лицу с этими опозоренными существами. Здесь не увидеть проблеска радости. Все мрачно, и место, и люди. Все немо, и стены, и совесть. Все грозит гибелью этим несчастным. Они боятся друг друга, разве что завяжется между ними дружба, мрачная, как породившая ее каторга. Полиция, чье неусыпное око следит за ними, отравляет им самый воздух и загрязняет все, вплоть до рукопожатия закадычных друзей. Преступник, встретившись тут со своим лучшим товарищем, не уверен, что тот не раскаялся и не признался во всем, спасая свою жизнь. Неуверенность в безопасности, боязнь на сетке омрачает радость свободы в тюремном дворе, и без того обманчивой. На тюремном наречии наседка — это шпион, который прикидывается замешанным в темное дело, и вся его прославленная ловкость заключается в том, чтобы умело выдать себя за маза. Слово «маз» на языке каторги обозначает завзятого вора, мастера своего дела, издавна порвавшего с обществом, решившего жизнь прожить вором, твердо соблюдать, несмотря ни на что, законы высокой Хевры. Преступления и безумие несколько сходны. Что заключенные во дворе консьержери, что сумасшедшие в саду дома умалишенных, картина одна и та же. Те и другие гуляют, дичась один другого, обмениваясь взглядами по меньшей мере странными, ежели не ужасными, в зависимости от направления их мыслей. Но никогда их взгляд не бывает веселым или серьезным, ибо они или знают друг друга, или боятся. Ожидание обвинительного приговора, угрызение совести, тоска придают гуляющим во дворе беспокойный и растерянный вид, свойственный умалишенным. Лишь закоренелые преступники исполнены уверенности, столь напоминающей спокойствие честной жизни, прямодушие чистой совести. Человек средних классов тут редкая случайность. Стыд удерживает в камерах тех, кого привело сюда преступление, поэтому завсегдатые двора в большинстве своем одеты как чернорабочие. Преобладает блуза, рубашка, бархатная куртка. Грубая и грязная одежда находится в согласии с пошлыми либо зловещими физиономиями, с дикими повадками, которые, впрочем, слегка укращены печальными мыслями, что гнетут заключенных. Словом, все, вплоть до тишины этих мест, внушает ужас или отвращение случайному посетителю, которому высокие покровители предоставили редкое преимущество — возможность изучать консьержери. Как вид анатомического кабинета, где позорные болезни, изображенные в воске, способствуют сохранению целомудрия посетившего его юноши и внушают ему желание святой и благородной любви, точно так же посещение консьержери и картина тюремного двора, где толчется этот люд, обреченный каторге, эшафоту или какому-нибудь позорному наказанию, вызывает страх перед человеческим правосудием у тех, кто не убоялся бы суда Всевышнего, чей голос столь явственно звучит в глубине нашей совести. И они выходят оттуда честными людьми на долгое время. Заключенные, бывшие во дворе в то время, когда спустился туда Жак Колен, должны стать действующими лицами решающей сцены из жизни «Обмани смерть». Поэтому не лишне будет обрисовать некоторые главные фигуры этого страшного сборища. Тут происходит то же, что и повсюду, где собираются люди. Тут, как в коллеже, царствует сила физическая и сила нравственная. Аристократия — это уголовники. Кто рискует головой, тот и первенствует над всеми. Тюремный двор — как можно себе представить, школа уголовного права. Тут его преподают бесконечно лучше, нежели на площади Пантеона. Обычная забава состоит в воспроизведении драмы суда присяжных. В назначении председателя, присяжных заседателей, прокурорского надзора — защитника, введение процесса. Этот чудовищный фарс разыгрывается почти всегда по случаю какого-нибудь нашумевшего преступления. В то время в суде присяжных стояло на очереди крупное уголовное дело — зверское убийство супругов Кротта, бывших фермеров, родителей нотариуса, хранивших у себя, что открылось благодаря этому злосчастному делу, 800 тысяч франков золотом. Одним из виновников этого двойного злодеяния был известный Данпон по прозвищу Чистюлька, отбывший срок каторжник, который в продолжение 5 лет ускользал от самых деятельных розысков полиции, меняя 7 или 8 раз свое имя. Злодей так искусно всякий раз принимал другое обличье, что даже отбыл 2 года тюрьмы под именем Дель Сука, одного из своих учеников, знаменитого вора, действия которого всегда оставались в пределах подсудности трибуналу исправительной полиции. Это было 3-е по счету убийство со времени возвращения Чистюльки с каторги. Неизбежность смертного приговора создавала этому обвиняемому не менее, чем его предполагаемое богатство, страшную и волнующую славу среди заключенных, потому что ни единого лиара из украденных денег не было найдено. И поныне помнят, несмотря на июльские события 1830 года, как был взволнован Париж этим дерзким грабежом, сравнимым по своей значительности лишь с кражей медалей из Национальной библиотеки, потому что несчастная склонность нашего времени все переводить на цифры обеспечивает тем больший интерес к убийству, чем солиднее похищенная сумма. Чистюлька, сухощавый, тощий человек лет 45, с лисьей мордочкой, одна из знаменитостей 3 каторг, где он последовательно побывал, начиная с 19-летнего возраста, близко знал Жака Колена, и дальше будет видно, как и почему. 2 каторжника, переведенные вместе с Чистюлькой из Форс в консьержери, ровно сутки тому назад сразу узнали и расславили по всему двору, кто этот по-царски зловещий масс, обреченный эшафоту. Один из 2 каторжников, отбывший срок, Селерье, по кличке Овернец, папаша Хрипун и Трепичник, был известен в том обществе, которое каторга величает Высокой Хеврой, под прозвищем Шелковинка. Им он был обязан той ловкостью, с какой он скользил среди опасностей своего ремесла, и состоял в свое время одним из доверенных лиц «Обмани смерть». «Обмани смерть», сильно подозревая, что Шелковинка играет двойную роль, состоя одновременно среди аристократии Высокой Хевры и на содержании у полиции, приписывал ему свой арест в доме Воке в 1819 году. Смотрите, отец Горио. Селерье, которого мы будем называть Шелковинкой, как Данпон у нас будет именоваться Чистюлькой, уже будучи в бегах, попался по соучастию в крупных кражах, но без пролития крови, и ему грозило по меньшей мере лет 20 каторжных работ. Другой каторжник по имени Ригансон составлял со своей сожительницей по кличке Паук одно из опаснейших семейств Высокой Хевры. Ригансон, с самого юного возраста находившийся в щекотливых отношениях с правосудием, был известен под кличкой Паучиха. Паучиха был самцом паука, ибо нет ничего святого для Высокой Хевры. Эти дикари не признают ни закона, ни религии, ни даже естественной истории, над священными установлениями которой, как это видно, они издеваются.